Так вот, сейчас почему эта тема приобретает особую насущность? По очень простой причине, что в связи с либерализацией нашего внешнеполитического курса России, в связи с провозглашением вот тех свобод, которые, с одной стороны, действительно являются необходимым условием жизни общества, но, с другой стороны, когда им не ставится предела, то они превращаются часто в откровенный произвол, что и мы видим в моральной стороне этих свобод. Так вот, сейчас в связи с этим Россия не имеет никаких идеологических границ, которые бы отделяли ее от западного духа и от западных идей. Просто никаких. Раньше они были сверхжесткими, такими, что нельзя было провести, знаете, три Библии. Из одной, то есть, крайности мы в другую. Мы никак не можем пройти посередине. Знаете, как пьяному говорят? Ты пьяный? Нет. Ну, пройди по одной доске. А что, я не хозяин в своем доме, чтобы по одной доске идти? Правда? Так вот здесь получается вот такая довольно мощная раскачка, да, которая бросает наше общество, я скажу, наше сознание, и, в частности, наше религиозное сознание из одной крайности в другую. Мы сейчас открыты для всех ветров. Представляете? Стоит на горе город, и никакого ограждения. Любой ветер пронизывает его. Вот такова ситуация. Это ситуация, в частности, и в плане религиозном. И поэтому сейчас мы видим, как множество подчас знаемых нами, подчас незнаемых, скажут, говорят, а что это такое? Не ругательное ли это слово какое? Да, всякие секты, как с Запада, так и с Востока, проникают здесь, находят себе своих сторонников, увлекают, часто обманывают, занимаются откровенным просто надувательством. Но всегда находятся люди, которые, видимо, как-то не способны с рассуждением отнестись к новому явлению и попадаются. И вот, в частности, одно из направлений ветра, очень мощного ветра, который сейчас дует в сторону нашей России, это Запад. Здесь можно отметить два основных таких потока, которые, кстати, движутся в довольно созвучном таком характере. Я говорю о католицизме и протестантизме. Вы будете заниматься ими, конечно, будете изучать какие-то детали, но мне сегодня хочется поговорить с вами о самой сути этих двух явлений и соотнести их с православием. Что они из себя представляют? Вопрос этот очень немаловажный, поскольку уже давно была идея, и сейчас она развивается, я бы сказал, даже подпитывается с огромной силой. Это идея единого Бога во всех религиях, и единого тем более Бога в различных христианских конфессиях, единого Христа. Единого Христа. Мы все исповедуем одного Христа. Кто мы? Православные, католики, протестанты. И знаете, это вот очень часто такие общие формулировки, в которые не способен человек вникнуть, так, бывают настолько подкупающими, что человек даже и не рассуждает. А разве нет? Разве не одна Библия у всех? Разве не одно Евангелие, которое проповедуют те и другие? Разве? Одни пророки ветхозаветные в христианстве и иудаизме. Одни. А посмотрите, что случилось. На этих одних, тех же пророках распяли Христа. Правда, интересно. Возникла религия, прямо противостоящие христианству. Вы слышите? Вы спросите, вы признаете этих пророков? Да. Библию признаете, Ветхий Завет? Да. А вы, христиане? Да. И, о Боже мой, и какое столкновение! Столкновение, в котором просто нет никакого компромисса. Ибо компромисс может быть только где, точнее, соединение. Признание Христа как Мессии, как Спасителя, как Бога-человека. Одни пророки, одни. А в чем же тогда дело? Так что не очень-то легко принимайте такой тезис, что если одно Священное Писание, значит, и одного Бога исповедует. Для того иудаизма, который восстал против Христа, Иисус Христос – лже-мессия. Понятно вам? Лже-мессия. Для христианства – тот, которого ожидает иудаизм, того мессия. Кем является? Антихристом. На одних пророков? На одних. Поняли теперь, что нельзя быть легкомысленными. То же самое касается это явление. Может быть, не в такой степени, не в такой степени, и, может быть, не столь открыто. Здесь хотя бы открыто. А здесь, может быть, не в такой степени и не так открыто, когда мы рассуждаем о католицизме и протестантизме. В связи с этим мне просто хочется вот несколько слов хотя бы сказать насчет идеи единого Бога. Ну уж не буду говорить во всех религиях, мы сейчас не касаемся, а хотя бы в различных конфессиях. В одного Бога веруют религии, все те, все, и конфессии в частности. Или нет? Что такое один Бог, которого признают религии? Надо же понять простую вещь, что Бог-то, конечно, всегда один. И не может быть множество богов, их нет. Однако все религии, все, каждая, имеет свой образ этого Бога. Слышите? И поклоняется именно этому образу Бога. Чтит этот образ, приносит жертвы, если мы говорим о каких-то жертвоприношениях, своему образу Богу, то есть своему пониманию. То есть вы слышите? Каждая религия имеет своего Бога, ибо этому образу поклоняется, этому служит. На этот образ Бога ориентируется вся духовная и нравственная жизнь ее последователей. Напомните, Бог есть Дух, и Он никакого образа сам по себе не имеет. Вы никак не можете Его изобразить, никаким образом. Никакой иконы не можете написать. Ну, правда, правда, мы встретим в наших подчас православных храмах, да, ветхий деньми, старец, отец. Так, а то еще, знаете, на подушечках лежит Бог Отец и надписание: «И почи Господь Бог в день седьмой». Вообще замечательно. Это просто лучше не придумаешь. Да, и почи, старец, уже древний, так и назван в Библии, ветхий деньми, то есть древний предревний. Поэтому, кстати, семинаристы часто поют изо всей мочи, ой, орут, потому что глухой же уже, старый, ну что там, не докричишься. И так это и происходит. Так, значит, вот это важный, очень, очень важный вопрос, который сейчас мы с вами затронули. Не один Бог во всех религиях. Каждой религии свой образ Бога. И этот образ является Богом для религии. Слышите? Бог есть Дух, и вы никакого образа не можете. Вот он, этот образ, который создается в религии. В естественных религиях как он создается? Есть интуиция, что вот там есть Бог. А создается как? Воображением, фантазиями. фантазиями, основанными на чем? На самом себе, на окружающем мире. Если вы обратите внимание на древний политеизм многобожий, то увидите, Господи, да Бог это кто такой? Да это мы с вами. Одни добрые, другие злые, наполненные всякими страстями, всякими добродетелями. И творят то же самое, что и люди, только у них возможностей побольше, сил побольше и больше ничего. Это, так сказать, грубейшая антропоморфизация, то есть уподобление богов человеческому образу. Это люди, вы слышите? И вот создаются эти образы бога, богов и так далее. Слышите? Вот, оказывается, как. Интуиция есть. Есть чувство. А кто он такой? Как, знаете, часто вы спросите, ну как, ты веришь в что-то? Да нет, я знаю, что-то верю, что кто-то, что-то есть. Что-то есть. И вот когда человек начинает задумываться, то он это что-то, эту болванку, превращает в соответствующий образ. И получается матрешка. Какая с рогами, с копытами, с хвостом. Какая действительно ангелочка похожа. Вот вам и образы Бога. И этот образ и является Богом, богами для данной религии. Кажется, более тонкая вещь, когда мы коснемся христианства. Здесь, кажется, уже прописаны довольно четко многие черты и образы того Бога, которому мы верим. Кстати, обращаю ваше внимание, что сам Иисус Христос в христианстве, помните, как... Ах, вы еще, может, не помните, но узнаете. Это образ Бога невидимого. Слышите? Это в Священном Писании мы читаем. Он есть. Это многократно повторяется. Сам Христос есть образ Бога невидимого. Потому что мы не можем поклоняться чему-то безобразному, аморфному. У нас обязательно создается, и для человеческого сознания действительно необходимо это. Сам Христос есть образ Бога невидимого. Вот оно конкретное, если хотите, идеальное. Слышите? Идеальное, максимально, то есть возможное изображение, представление Бога человеческому сознанию. Так вот, ну и здесь, и в этих конфессиях, я буду называть, да, кстати, вы понимаете, одно дело разные религии, другое дело разные конфессии. Когда мы говорим конфессии, то мы говорим о христианских вероисповеданиях. Христианских. Употребляется слово конфессия. Так вот, и здесь я вам скажу, оказывается, как ни удивительно, мы находим очень существенные черты различий между православным пониманием того же Христа, Бога, на основании Евангелия, все того же Евангелия, слышите, не другого, и западных представлений. Сразу скажу вам, почему я говорю западных. Все думают так. Католицизм – это да, протестантизм – это о. Запомните, пожалуйста. Сейчас пока поверьте, а потом убедитесь. Протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. Слышите? Законно рожденное чадо, то есть естественное, вот, плоть от плоти, кровь от крови, кость от костей. Но, как всегда, только бывает, что дети выражают, вы, наверное, замечали, дети часто показывают отрицательные стороны родителей в таком виде, ну, как говорят, гротескном, величном. Родители говорят, что такое? Откуда у него это? И не видят, откуда, что яблочко от яблоньки далеко не катится. никак себя посмотреть не могут. Откуда это делать? Что делать с нашими детьми? Что делать с нашей молодежью? Вы слышите, что стоит за этой фразой? Вы понимаете, что? Мы-то отцы хорошие. А что с детьми-то делать? Откуда же они такие плохие? Что с ними делать, но не с нами? Так вот, протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. И если вы будете внимательно смотреть на происхождение основных протестантских идей, то вы, если вам покажут это, то вы увидите и убедитесь в этом. Поэтому в очень с большой степенью верности мы можем говорить о западном христианстве, хотя оно и разделяется на этих две больших ветви. Вот так. В чем принципиальные отличия? Сейчас сначала попытаемся говорить между западным христианством и православием. Если вы когда-то читали, знакомились, слышали, ну, узнаете, по крайней мере, следующее. Весь дохристианский мир, как он рассматривал Бога? Там, где был, ну, допустим, монотеизм, то есть единобожие. Как он рассматривал Бога? Как абсолютного повелителя, абсолютного владыка, который может делать то, что он хочет. Слышите? Да. В самых таких, ну, религиях, может быть, религиозных, ну, идеях, это Бог мог быть справедливым. Он справедливый. Это высшее. Будучи справедливым, он может помиловать кого-то. Но он может и наказать как следует. Поэтому вся задача религиозного человека в чем состояла? Как бы не нарушить его повелений, поскольку из этого что следовало? Наказание. Поэтому приносились молитвы, приносились жертвы. И какие еще жертвы? Умилостивить надо было божество. И за те грехи, которые мы приносили, умилостивить его надо. Это царь и повелитель, который может сделать все, что угодно. Характер отношений, то есть человека с Богом, как выстраивался? Это есть такой термин. Выстраивался на юридической основе. Юридической. Что значит это? Прошу обратить внимание. Вот в государстве издаются законы. Неважно, какие – справедливые, несправедливые. Государство для человека, в нем живущего, является этим божеством. Нарушил ты. Ну, жди наказания. Жди наказания. Это естественно. Если сумел увильнуть, все, повезло тебе. Сумел кто-то тебя там выкупить, оправдать, хотя бы ты и совершил преступление, опять тебе повезло. То есть чисто, видите, какой характер отношений? Внешний. Он не затрагивает души человека. Я вор, так? Но я боюсь воровать. Почему? Ну, понятно. Я, оставаясь им по своей душе, я в то же время не ворую. Но не потому, что я не вор по своей душе, а потому, что я боюсь воровать. И так в отношении всего прочего. Юридический характер отношений между человеком и Богом касается исключительно его внешней стороны, внешнего поведения, его внешнего отношения к закону Божьему. Сами заповеди называются законом Божьим. Закон нельзя нарушать. Нельзя. Понятно это? Понятно. Вот это характеризует все дохристианское сознание в понимании Бога и отсюда отношений между Богом и человеком. Насквозь. Чем отличается православное понимание Бога и отношений? Оно носит другой совсем характер. Вы, наверное, обратили внимание, в прошлый раз Осип вам говорил такие странные вещи, что будто бы первый в рай вошел разбойник. Откуда он взял, правда, это я не знаю, но говорит, что будто бы так. Так Христос определил. И помните, говорили, что он исполнил, какой закон Божий? Какой закон Божий он исполнил? Какую заповедь он исполнил? Да не только не исполнил, он все нарушил, все на свете. Все. И в рай попал. Ничего себе! На чем зиждется православное понимание Бога и отношений между Богом и человеком? Именуется этот характер отношений нравственным, точнее сказать, духовно-нравственным. В чем он заключается, этот характер отношений? В том, что здесь, в христианстве, обращается внимание не просто на внешнее исполнение закона и оберегание себя от этих нарушений, а все внимание обращено на то, что во мне происходит. Слышите? Во мне, повторяю вам, может быть вором и не воровать. И, кстати, в царстве Антихриста именно так и будет. Слышите? Так и будет. Я, может, отвлекусь, но скажу вам, так и будет. Почему? А потому что стоило вам только что-нибудь наблюдение полное и абсолютное за поведением каждого человека. Полное и абсолютное. Только он руку протянул. Уже сигнал. Все. Ты фиксируется все поведение человека. Сейчас это говорят чипы, неважно. Будут сверхчипы, неважно. Но каждый человек будет под полным наблюдением. И в таком случае наказание никто не избежит, неминуемо за малейшее нарушение закона. Никуда не денется. Вы слышите? Будет идеальное общество. Идеальное. Будет ненавидеть кого-то, не посмеет руки поднять. Потому что пока он только руку поднял, уже ему там сосудик лопнет какой-нибудь. Или отправит не знаю куда. Наступит такой мир между людьми, которого никогда в истории не было. Почему? Что люди стали лучше? Нет. Нет. Скажу так проще. Тебе пришла только злая мысль, тебе по голове бах, молотком. И ты будешь знать, что именно так. Очень возможно, что дойдет и до фиксации мыслей. Очень возможно. Это все возможно. Сейчас развитие научно-технического прогресса идет с колоссальной скоростью. Видите, внешнее будет полное, идеальное, святое общество. Внутри остаются все страсти, которые только в нас есть. Все. Но никто не сможет ни украсть, ни причинить какой-то вред общественному, причинить какой-то вред другому человеку, провести какое-то насилие. Ничего невозможно. Невозможно. Пресечение любого беззаконного акта будет моментальным. Повторяю еще раз, православие говорит, не о таком устроении человека и общества обращают внимание и учат, и говорят, это самое главное – состояние души человека, того, чего во мне никто и не видит, что во мне есть, и никто и не знает. И я, может, никому и никогда во веки веков не скажу, слышите? И никому не скажу, какие гадости во мне появляются, и какие, может быть, я взращиваю этих гадов. Православие говорит, что Богу нужны не рабы, а чистые существа, чистые. Посмотрите, на что Христос обратил внимание. Что Он создал какие-то законы, да? Никаких. Никаких законов вообще. Он не коснулся ни одной из сторон общественной какой-то жизни, политической жизни, культурной жизни, законодательной. Вы посмотрите, ничего. Все внимание, как, знаете, как опытный стратег во время военной кампании обращает внимание на самую суть. Вот где здесь победишь, в этой вот точке, и все. И ты всю кампанию выиграл. А не эти детали, перестрелки, перебежки. Христос обратил внимание на душу человека. Здесь Он призвал, вот человек, к чему ты создан, к чему ты должен стремиться, что спасет тебя от неминуемого огня неискоренимых страстей. Кстати, нужно же понять, друзья мои, что страсти, с которыми человек не борется, они способны только мучить человека. И мучить уже здесь, но еще в тысячу раз хуже. Потом. По смерти страсти в тысячу раз сильнее будут действовать и терзать душу человека, чем сейчас. Сейчас я в ярости, но заснул, я ничего не слышу, я отдохнул уже. Хотя у меня все клокотало. Там уже не будет этого. Там непрерывный огонь будет. Вот он. Весь зеленый от зависти. Непрерывный. Христианство предупреждает об этом человека. Человек, ты должен знать, что душа не исчезает, не умирает, а как раз в ней все открывается, чем ты жил здесь. И самое главное, на что же обращает христианство внимание при этом? На то, что спасает человека, оказывается, что спасает? Его устремленность, его верная направленность. И эта верная направленность в чем состоит? Как у больного человека верная направленность в чем состоит? Во внимании к своей болезни и стремлении исцелиться от этой болезни. Слышите? Стремление исцелиться. Никто за это не осудит человека. Ну как же? Понятно. И второе что? Когда я вижу, что я ничего не могу все-таки исцелить себя, мое сознание чем тогда характеризуется? Моим обращением к Богу, искренним обращением к Богу. Вот эта устремленность к чистоте, к спасению и искренность обращения к Богу, вот этими являются двумя основными характеристиками, которые, оказывается, делают человека способным, вы слышите что? Принять Бога. Не Бог рассудил, ну, пожалуй, ты праведный, и тебя в рай, а ты окаянный, преисподнюю. Нет. Христианство все, простите меня, перевернуло. Как? Есть замечательный образ в Апокалипсисе, когда Христос говорит, вот я стою и стучу в дверь. И кто откроет мне, Слышите, кто хозяин? Слышите, кто мы с вами? Мы хозяева. И кто откроет мне, я к тому войду. И мы устроим с ним тогда вечерю, то есть пир. Слышите, как интересно. Если в дохристианском сознании абсолютным повелителем, владыкой, деспотом и царем, кем хотите, был Бог, который что хотел, то делал, то в христианстве все наоборот. Дом – это человек, наша душа. Открою я ему, этому голосу совести, слышите, голосу совести, который говорит в моей душе, голосу разума, разуму, который также говорит мне, где она истина и к чему призывается человек. Слышите, христианство о чем говорит? Вот это вот обращение, стремление к этой истине, обращение к Богу, осознание того, кем мы являемся, вот это осознание именуется в христианстве смирением. Слышите, что смирением называется? Неприбитость. Слышите? Не пассивность, не трусость. Не, знаете ли, вот, а что это такое? Это трезвое осознание, видение того, что я действительно могу, а что я не могу. А оказывается, когда я только приступлю к этому, оказывается, ничего не могу. Одна паршивая мыслишка и командует мною как угодно. Мой ум, моя душа, как пыльная дорога, на которой любая скотина оставляет свои следы. Ох, как звучит гордо человек! Грязь влетела, и я весь и крутит мною. Как гордо звучит человек, какая насмешка, какое безумие. Итак, мне очень важно было сейчас объяснить вам два совершенно несводимых друг к другу, если хотите, религиозного мировоззрения. Одно из них, чисто юридическое, внешние отношения между человеком и Богом, и другое – нравственное, который смотрит на душу человека. Знаете, почему я это говорю? А вот почему. Оказывается, западное христианство все пошло в своем учении по пути дохристианскому, ветхозаветному, юридическому. Вы даже представить не можете. Именно все там на этом основано. Патриарх Сергий Строгородский, книгу которого очень бы желательно было, чтобы каждый из вас ее имел, «Православное учение о спасении». Это замечательная книга, в которой написана вся на святых отцах, и в которой он великолепно показывает вот это принципиальное, слышишь, не какое-нибудь различие, мы отличаемся одного серый костюм, а другого розовый. Нет, принципиальное отличие. Один одет, другой голиком. Это, наверное, принципиальное, правда же? А не различие в костюмах. Вот. Так и здесь. И он говорит, что вместо Бога они ищут безнаказанности. Бог – только средство достижения чего? Благополучия. Мне вот этот богатый человек сам по себе мне абсолютно не нужен и не интересен. Мне интересно, что? Его кошелек. Бог мне сам по себе совсем не интересен. Но мне интересно, что? Чтобы он меня не наказал и дал мне всякое благополучие. Как вам кажется это? Интересно, когда узнает этот богатый человек о моем отношении к нему такое, как будет дело? Как с кошельком дело будет? Боюсь, что плохо. Боюсь, что больше кошелек его не откроется. Так и те, которые ищут только от Бога безнаказанности за то, что внутри их всякая грязь, и ищут только внешнего благополучия, получают то же самое, остаются с пустым, разбитым, старым корытом. Так что же, недаром, да, кстати, Юрий Федорович Самарин, это один из известных славянофилов, так прямо и говорил: католицизм – это иудаизм в христианстве. Мы что с вами говорили об иудаизме? Это религия материалистическая, в которой самое главное – это именно материальное благополучие. И это является Богом. Так? Он говорит, католицизм – это иудаизм в христианстве. Вот это вот юридическое отношение человека к Богу является не просто догматическим учением. Слышите, догмат – это отдельные истины. А это является сутью католицизма и протестантизма, как законно рожденного чада католицизма. Чему это приводит? Это вот это вот направление, сформировавшееся на Западе, которое совершенно подменило христианство. Слышите, извратило, если хотите, христианство, к чему привело? Ну, конечно, к диким последствиям, о которых люди просто не знают. Одно из них, самое первое, что можно назвать, это извращение, полное извращение духовной жизни человека. Если церковь первого тысячелетия, кстати, мы находим это и в Западной Церкви, и в Западной Церкви, и в Римской Церкви находим тех святых, которые учили согласно с восточными отцами, если там главнейшим содержанием этой веры человека явилось именно приобретение того состояния, которое именуют состоянием смирения, о котором мы с вами говорили, состоянием, которому предшествует видение своей греховности и покаяние, то на Западе мы видим другое. Мы видим, я бы сказал, потрясающее учение, потрясающее в негативном смысле, от которого содрогается душа, от одного слова даже содрогается учение о так называемых заслугах человека перед Богом. Вы слышите? Заслуги. Я дал копейку, представляете? Слышите? Дал нищему копейку. Чувствуете, какая заслуга? Оказывается, мы с вами можем иметь заслуги перед Богом. Ну, перед Отечеством понимаю. Перед каким-нибудь человеком понимаю. А вот заслуги перед Богом – это же интересно звучит. Итак, Господи, как ты оценишь мои заслуги? Не правда ли? Вы себе даже представить не можете, что с нашими бедными, не знаю, преподобными и святыми происходит там, когда они слышат это слово. Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет вернут сатана, туда буду вернут я». Он настолько видел, что он без Бога – ничто, настолько это прекрасно видел, что произносил вот эти слова. Сесой Великий, которого лицо просветилось, как солнце перед кончиной, умолял Бога дать ему еще время на покаяние. Макарий Великий, я вам привожу великих, слышите? Макарий Великий молится: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворих благое пред Тобою». Видели, что наши святые, знаете, это просто вы сейчас поразитесь, по крайней мере, я был, помню, потрясен. Святые свои добродетели оплакивали, как грехи. Что это такое? Интересно. Нам даже надо задуматься над этими вещами. Это один как один. Петр Дамаскин писал, первым признаком, слышите, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, как бесчисленных, как песок морской. Вы слышите, сколько я привел? Это можно умножать, эти свидетельства умножать до бесконечности. И вдруг здесь вам учение о заслугах перед Богом. Ну, что заслуги еще? Заслуги, оказывается, мы все с вами можем иметь. А у святых, это которые плакали, «Господи, дай еще время мне на покаяние перед кончиной», у них, оказывается, сверхдолжные заслуги. Все, обвал полный. Слышите, что творится? Нынешний папа на Евхаристическом конгрессе не стесняется произнести такие слова. Мы должны быть горды тем, что можем участвовать в Евхаристии. Ай-яй-яй, подойти и причаститься. Иуда подошел, Иуда причастился. И сатана вошел в него вместе с этим куском. Пишет святитель Иоанн Златоуст. Горды должны быть. Будем горды, мы примем с этим куском дьявола, а не Христа. Да, наверное, об этом даже и мысли нет. Вы слышите, куда мы зашли? Это что такое за учение? А что с их святыми происходит? А что происходит сейчас в римокатолицизме? Я вам зачитаю кое-что. Вы знаете, что основополагающим догматом христианства, абсолютно незыблемым положением христианства, является учение о преснодевстве Божией Матери, что она от Духа Святаго получила этот плод. В официальном переводе Нового Завета, сейчас, в католическом, официальном переводе пророка Исаии, который читается за воскресной литургией перед Рождеством Христовым, вместо, что у пророка Исаии написано, «Дева во чреве родит, примет и родит сына», слышим, молодая женщина зачнет и родит сына. Вы слышите, что творится? Ничего тут и нет особенного. Все естественно. А посмотрите, открыточки, на которые и у нас уже умиляются, смотрю, и у нас уже начали выпускать эти открыточки рождественские, совершенно антихристианские, кощунственные открыточки, и умиляются. Ой! Богоматерь с младенцем и молодой Иосиф. Муж и жена, какая счастливая семья! О, Боже мой, святое семейство! Святое? Кощунство какое! И даже не замечают этого. Вы слышите, как незаметно? Как незаметно? Молодой Иосиф, чуть ли не в обнимку. Сидят над сыночком. Родился первенец. Ох, я вам сказал, сейчас движется на нас поток. И посмотрите, как незаметно. Святое семейство. А оказывается, что стоит за этим. Полная дискредитация христианства. Полное извращение. Если Христос – это рожденный обычным образом, какой он Богу человек? Это просто человек. И с какой силой сейчас настаивают на этом? Вы себе представить не можете. Я вот пью кофе с одним епископом, в Англии, он меня убеждает, что Христос – это человек. Оставим, что Бог. Это совершенный человек. Это изумительный человек. Человек, человек. Да, он и человек. А когда просто человек – это извращение всего христианства. Один из наших дореволюционных профессоров, которому дали на рецензию книгу Ренана «Жизнь Иисуса», дал, наверное, самый краткий в истории отзыв на толстую книгу. Самый краткий, которого, наверное, еще никогда не было. Он представил в ученый совет «Поцелуй Иуды». Точка. Ренан там так возвышенно пишет о Христе. Это идеал человечества. Это человек исполненный любви. Это человек мужества. Человек нелицеприятия. Человек, человек, человек. И нигде Бога. Ух, блестяще, как оценил. Поцелуй Иуды. Точно. Помните Иуды как? Радуйся, Рави. В саду Гефсиманском, помните? Радуйся, Рави! И поцеловал его. Радуйся. Сейчас оказывается? То есть не оказывается, а сейчас делается масса новых переводов на Западе, переводов Нового Завета. Делают как католические и протестантские, делают совместные комиссии, и всюду одна и та же тенденция. Слышите? Одна и та же тенденция – перечеркнуть Христа как Бога-человека, как Спасителя, принесшего не новый закон, как это мы изучаем в наших школах, закон Божий, закон. Если закон Божий, тогда разбойника правого надо немедленно выкидывать из рая. Закон. Апостол Павел с такой силой всюду пишет – не закон, а благодать. Не законом мы спасаемся, а благодатью Божию. Спасаемся смирением, познанием своей греховности, обращением к Христу. Вот чем мы спасаемся, а не просто исполнением закона. Роботы будут исполнять все, что прикажете. Что, их прямо в рай надо, да? Очень замечательную характеристику того, что происходит сейчас на Западе, в частности, в католицизме, дает один из католических авторов, но очень трезвых, Андре Пьетр. Книга называется «Церковь миссионерская и демиссионерская». И вот что он пишет. Послушайте. Уже не говорят о чуде. Да-да-да, предупреждают. Не надо о чудесах говорить. Слушайте, не нужно. Зачем это детям внушать такие идеи? Уже говорят не о чуде, не об искуплении, не о Евхаристии, не о преснодевстве, не о молитве, не о благодати, не о грехе, но о диалоге с Богом. Слышите? Что такое диалог, вы знаете? Вот мы сидим, две стороны за столом, на равных, с чем-то соглашаемся, что-то обсуждаем, дискутируем, не соглашаемся. Итак, у нас диалог с Богом. Слышите, кто я? Я могу вести диалог с Богом. Какая гордыня звучит даже вот в самой постановке этого вопроса. Диалог с Богом. Но уже говорят, он правильно пишет, о диалоге, о свободе, о радости, о любви и так далее. Короче говоря, отрицают, здорово он заметил, молчанием. Они прямо не говорят, что не надо молиться, Евхаристию, молчанием. О том всем молчат, но зато говорят о радости, о любви. Вы скажете, что худого в этом, да? Разве не это приобретает человек правильно живущий? Когда радость получает спортсмен? Ну, получил золотую медаль. После чего он ее получил? Сколько у него было радости, чтобы получить? Меня как-то однажды вез один из российской команды сборной России. Уж не помню, по какому виду спорта. И я его спрашиваю, говорю, как у вас проходят тренировки? Он говорит, это что-то, это тяжелейшие нагрузки. Просто сказать, это ужасно. Там выносят эти нагрузки только люди, у кого уже, просто даже говорить, а в сердце. Да. Это нужно иметь невероятно здоровое сердце. Но дело не в этом. Какие нагрузки только! Сколько страданий, если хотите, у этих спортсменов, прежде чем достичь радости золотой медали чемпиона. А тот, кто сразу лезет в радости, тот мечтатель, несчастный мечтатель, глупый, простите, дурак, сразу радость. Я обратился к христианству, и благодать во мне, и все. И теперь я ношусь на крылышках. Весь говорит только о любви божественной и так далее. Кстати, я вам с чего начал сегодня? Что на нас движется этот поток. На нас не думайте только на Россию, на православие вообще. И уже видишь, появляется книжка за книжкой. Классический католицизм. Классический просто католицизм. Называется «Православные книги». Православный монах на Афоне, Порфирий, на котором молится вся Греция, слышите, современный, что пишет? Не боритесь с грехом, не боритесь со страстями. Просто сделайте маленькое отверстие в своей душе, и пусть божественная любовь озаряет сердца ваши. Любите Бога. Вот и все. Слышите? Книжку эту мне дарят на Афоне. С надписаниями, печатями. Не боритесь. Слышите? А вы, наверное, боролись, да? Или еще не боролись? Но если не боролись, то ничего не потеряли. Можете и дальше не бороться. Только любите. Любите Бога. Что это такое любить Бога? Все пожимают плечами. А как любить Бога? Интересно, а как? Если в Евангелии коснуться, он говорит, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Одна из заповедей – бороться с грехом, бороться со страстями. Господи, владыка живота моя, дух праздности, уныния, любоначалий, празднословий не дашь тьми, как заблуждается церковь, ай-ай-ай, призывающая к борьбе. Не боритесь, вы слышите? Современный, чтимый по всей Греции. Я уж не говорю, еще там у него целый ряд таких вещей, что просто диву даешься. Что он только пишет, и все молятся на него. Сейчас присылают другую мне книжку. Один присылает, я его совершенно не знаю, этого человека, но он пишет в письме. Алексей Ильич, я не стал читать эту книжку, но шлю вам. Кажется, это то, о чем вы всегда говорите. Открываю, что это за книжка. Знаете, достаточно прочитать только на обложке название. Больше ничего просто не надо. Иисус Христос «Любовь и возлюбленный». Я вас, Арсений, у меня глаза закатились, и я в обморок падаю. Вы слышите? Я так и начал читать. Верно, у него там нет. Он молчит обо всем. Он ничего не отрицает. Он не призывает, как Порфирий, не бороться со страстями, но он не призывает и бороться с ними. Вы слышите? Ни слова в книжке в этой, ни слова о том, а как же приобретается эта божественная любовь в человеке. Ни слова. Любите, 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 любите. Ах, какая красота! Не жизнь, а малина. Ни слова. А книга-то опять того же, другого, правда, грека, архимандрита, специально посвященный русскому читателю, изданный у нас семитычным тиражом, одобренные Иисус Христос, любовь и возлюбленный. Ах, как сладко звучит! Что вы думаете? Это откуда? Откуда? Ну, я вам сейчас зачитаю, вы сразу поймете, откуда. Сейчас только я вам прочту. Одна из самых последних канонизированных предпоследним папой. Это, кстати, самый, пожалуй, ну, как бы это помягче сказать, который принес, ну, больше всех, наверное, вреда христианству, это Иоанн Павел II. Вот он канонизировал молодую девушку, которая скончалась 100 лет тому назад. Ее звали Тереза. Ей было всего 23 года, когда она скончалась. Когда она поступала в монастырь, она прямо сказала, что я хочу стать великой святой, не меньше. Так. И заявила о том, что она поступает для того, чтобы молиться за весь мир, за монашество и особенно за духовенство. Ну, не о себе же, конечно. Ну, что? Так. Вот это вот Тереза написала книжку. У нее блестящий талант. Пишет легко, как, знаете, идет такая красота. Но чем она наполнена? Я вам прочту только одну цитату из этой ее книги, и вы поймете, откуда у нас появляются такие перлы о любви и возлюбленных. Вот она пишет: «Я храню всю ту же отважную надежду стать великой святой». Какое смирение, прям просто диву даешься. И дальше пишет о своих встречах со Христом. Да-да-да, ни больше, ни меньше, именно со Христом. Ну, я вам только краткую цитату. Ну, не смущайтесь, что написано, то написано. «Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила: „Я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки“. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно и Иисус, и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами». Вы слышите, какая романтика-то? «Не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капли воды, потерявшиеся в океанских глубинах». Друзья мои, все это звучит действительно, на первый взгляд, очень смешно. Смешно до невозможности. Чувствую карикатуру. Что происходит? Это же на самом деле тут можно просто плакать. Вы представляете? Это объявляется христианской любовью. Бедная девчонка пошла в монастырь. Все ее естество чем наполнено? Любовью и романами. И вдруг объектом ее любви стал Иисус. И началось что в мыслях. И дошло до явления Иисуса. И лобзание, и обнимание, и все прочее. Это катастрофа. Это катастрофа. Но вы учтите, что этим этой идеей, если хотите, этим учением наполнен весь католицизм. Вы слышите? Весь. Один из наших студентов, который там учится, мы с ним разговорились, он приехал, и говорит, однажды в общежитии, где с нами живет, там живут и католики вместе, и однажды, говорит, я его спрашиваю, слушайте, ну как же вы можете так, когда, например, Катарина ваша, блаженная Катарина, как ее обнимает Христос, прижимает к себе, вынимает из нее сердце, ее и дает ей другое сердце. Я еще вам сейчас зачитаю кое-что, какие она пишет после этого вещи. Так, как вы это можете? Это что такое? Неужели вы не понимаете, что это такое? И ответ. Я думаю, это ответ был не индивидуальный. Это был ответ прямо католической церкви. Я вас, русских, не понимаю. Неужели вы не понимаете, что это все истина? Вы слышите, чем заражено? Любовь – это высшее состояние человека, о котором апостол Павел пишет, любовь – есть совокупность со всех совершенств. Вы слышите? Эта любовь может в человеке быть только в очищенном сердце от страстей. А прежде очищения надо их увидеть. Повторяю еще вам замечательный критерий, который поможет вам, если кто-то вдруг захочет жить по-христиански. Конечно, это надежд мало, конечно, да. Чтобы учащиеся духовной школы захотели жить по-христиански. Это же вообще абсурд, по-моему. Но если кто-то все-таки захочет, то ему пригодится, пригодится ему этот замечательный критерий преподобного Петра Дамаскина. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Не радость, не любовь, а видение грехов своих, то есть болезней, ради исцеления которых и пришел Христос. Ради этого Он пришел, а не ради того, чтобы этому человеку, да, который только начал заниматься спортом, сразу дать ему золотую медаль олимпийского чемпиона. Перепрыгивание. Святые отцы, ой, как предупреждают, избави Бог, мечтать о чем-то, пытаться перепрыгнуть, перейти, перескочить эту ступень, это гибель для человека. Каков характер всей вот этой духовной жизни католицизма? Я обращаю внимание прежде всего на это. Вы учтите, сущность каждой религии в ее проповеди духовной жизни, в ее учении о духовной жизни. Нас с вами не спросят, как мы там понимали Евхаристию, как мы понимали природу Христа человеческую, божественную. Нас никто не спросит, как мы понимали филиоквы. Учтите, Господь Бог нас не об этом спросит. Не понимаете вы это? Ну и не понимаете. А вот как мы относились к своей душе, занимались ли делом или мечтательностью, вот об этом – да. Когда мы вместо жизни по заповедям сооружаем себе воздушные замки и млеем уже от этих своих фантазий, вот за это мы ответим. А как ответим? Сооружали, сооружали, трудились, трудились, и вдруг это все лопнуло, как мыльный пузырь. Оказывается, все прахом пошло. Жуткая вещь – это мечтательность. Католицизм именно этим бедный потерял христианство. Очень советую вам, кстати, прочитать из Достоевского, из его братьев Карамазовых, повесть о великом инквизиторе. Прошу вас, простите, это небольшая повесть, роман «Братья Карамазовы». Там повесть о великом инквизиторе. Там великий, он великолепно показал, Достоевский, чем живет католицизм. Чем живет? Не Бог ему нужен, а здесь власть, власть и власть. Христос – мирской властитель. Здесь требуется покорение всего. Прочтите. Но я вам говорю, что главное, что совершенно абсолютно не смыкается с православием. Совершенно. Это учение о духовной жизни человека, которое эта духовная жизнь или спасает, или при неправильном подходе губит человека. Слышите? Духовная жизнь губит, а не эти компьютерные знания, которые вам, профессора, мы дадим и заложим в вас. Чем неправильно филиоквы, да, чем правильно без филиоквы. И что от этого? Ну, знаете, что дальше. А я какой был весь в зависти, так и остался. И что мне от этого знания? Знания эти все богословские нужны лишь постольку, поскольку они помогают моей духовной жизни. Слышите? Лишь постольку это все нужно. Помогает мне освобождаться от этих страстей, от этой мечтательности, от этого мнения о себе. Вот лишь поскольку нужны богословские знания. Я вам назову, так сказать, три основных момента, которые характеризуют католическую духовную жизнь. Первое – это так называемое «компассио». «Компассио» в переводе на русский язык значит «сострадание», «совместное страдание». Это подвиг Франциска Ассизского, которого превозносит, я не знаю как, католицизм, и пытаются его сопоставить с преподобным Серафимом Саровским. Боже мой! Это такое непонимание, диву даюсь. Чем характеризуется весь подвиг, вы слышите, подвиг Франциска Ассизского, этого великого или чуть не величайшего святого католической церкви? Чем? Тем, что он старался во всем и всегда сопереживать страданиям Иисусовым. А вот непонятно, что для этого нужно. Я вам потом сейчас скажу, что для этого нужно. Я скажу, когда перейду к другому. Но вся суть в чем? Сострадать Христу. Вы думаете, шла речь там о страстях? Какие вы наивные. Да никаких у меня нет страстей. Я дал обет монашества, обет безбрачия, обет бедности. Я говорю о Франциске. Он уже имеет сверхдолжные заслуги, которым римский папа может передать прочим окаянным, не имеющим заслуг. Сострадание Христу. Да слушайте, я вам скажу. Вот мальчишки мучают кошку какую-нибудь, и душа разорвется. Потому что невозможно это перенести просто. Любая тварь, любое животное, уж не говоря о человеке, когда читаешь, какие издевательства. Естественно, душа разрывается от этого. Это невозможно. И вдруг это назвать подвигом духовным. Еще раз повторяю. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, а не тот, кто смотрит на мои крестные страдания и пытается пережить их». Вся суть подвига Франциска состояла в том, что он великолепно выразил в своей молитве: «Господи, дай мне пережить все те страдания, которые Ты перенес ради нас». Вы слышите? Не больше и не меньше. Не убоялся человек посягнуть все те страдания, которые Ты пережил, Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Это ему и в голову не приходило. Вторая молитва. Дай, Господи, мне пережить всю ту любовь, ради которой ты перенес эти страдания. О, Боже мой! Слушайте, я не знаю, у кого повернется язык у нормального человека обратиться так. Все те страдания, всю ту любовь. Господи, я, наверное, от капельки этих страданий уже взвою. От одной капли. А тут все те страдания. В этом состоял весь подвиг Франциска Ассизского. И его вот это переживание страданий до такой степени дошло, что у него образовались стигмы. Ну, у него было явление, шестокрылый серафим пронзил его стрелами в руки, в ноги, в ребро, и с тех пор у него открылись стигматы. Это кровоточащие раны в этих местах. Это произвело потрясающий фурор. Франциск – величайший святой католической церкви. Второе. Я хочу вам обозначить просто второе. Это воображение. Воображение. Один также из великих, величайших святых католической церкви, Игнатий Лойола, кстати, основатель ордена иезуитов, написал книгу «Духовные упражнения». В этой книге он описывает, какими должны быть духовные упражнения, в чем состоят духовные упражнения христианина. Оказывается, они состоят в том, чтобы вообразить себе жизнь Христа, Богоматери, если хотите, святых, вообразить себе Христа распятого, мысленно представить. Вся книга рассчитана на развитие воображения как такового. Представляя перед собой Христа, Господа нашего, распятого на кресте, нужно войти с Ним в сердечную беседу, вопрошая Его, каким образом Он, будучи Творцом, снизшел к временной смерти. Итак, видя Его таковым и распятым, я должен отдаться тем чувствам, которые будут возникать во мне. Разве понятно, какие чувства будут возникать, если мы увидим страдающего, распятого на кресте? Разве непонятно? Итак, я же сказал вам, что я хочу вам обозначить три, основных, что ли, направления католической жизни или духовной жизни, лучше сказать, которые дают полное представление о том, чем живет католицизм и куда он направляет человека. Итак, первое я вам сказал – компассио, сострадание Христу. Это душевность, но не духовность. Один из апостолов пишет – душевные – это как бы полоумные. Слышите? Когда человек, чувства, переживания, нервы, психика, но совершенно не касается духа человеческого. Это чего? Чего? Его страстей и его добра. Представляете, душевность может быть, и заплакать можно, и напротив можно развеселиться, а страсти все остаются. И тогда человек, каким был, таким остался. Это одна из тяжелейших ошибок, которые подчас допускают руководители духовной жизни. Отсюда тогда и рождаются все это учение, дикие, совершенно романтические учения о любви, да и прочие вещи. Итак, второе я вам сказал. Второе с чем связан, связана католическая духовная жизнь, это развитие воображения. Вы знаете, вообразить и представить себе можно все, что угодно. Так вот, развитие воображения в католическом учении имеет очень огромное значение. Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, написал книгу «Духовные упражнения», в которых, как я вам уже вот зачитал, да, основное внимание обращено именно на это. Представь себе, вообрази себе вот такую-то картину, иную картину, причем картинка каких угодно, из жизни Спасителя, евангельскую историю, из жизни Богоматери, все что угодно. И вот это представление себе разных картин, представляете, я погружаюсь и смотрю, как Божья Матерь идет к Елизавете праведной. И он там описывает, как представьте себе какие-то тропы, горы, какие тут пейзажи открываются. Представляете себе, представляете, представляете. То есть человек внутри себя создает какой-то фильм. И это называется духовные упражнения. Как говорит об этом учение святых отцов? Ух, как серьезно говорит. Я вам зачитаю. Святые отцы строго воспрещают употребление способности воображения, повелевают содержать ум вполне безвидным, не запечатленным никакой печатью вещественного. Напротив, падшие духи, предупреждает святитель Игнатий, стараются возбудить в нас действие воображения. Слышите? Падшие духи. Образы, если их допустит ум в молитве, делаются непроницаемой завесою, стеною между умом и Богом. Ну еще бы! Я начинаю молиться, я обращаю внимание на кого? На свои фантазии, на свои мечты, на свои картины, а не на Бога. Непроницаемой стеной становится между умом и Богом. Друзья, это очень важно знать и запомнить, потому что многие, просто не зная этого, представляют себе, воображают себе какие-то картины, когда обращаются с молитвой. И начинается, что они молятся тогда чему? Своим картинкам, а не Богу. Он же пишет, всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из-за их неправильного душевного настроения. Они сделались не только чуждыми Богу, но и исступленными врагами Его, богоубийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, усиливающийся возбуждать в сердце любовь к Богу. Вы слышите? Вы слышите? Кто усиливается возбуждать в своем сердце любовь к Богу, возбуждать искусственно. Вы слышите? Да. Это, оказывается, такие же враги. Усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг. Ой, 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 ой. Этот род прелести ужасен. Это род прелести, и он ужасен. Он одинаково душепагубен, как и первый. Первый, то есть, когда воображают себе всякие картины. Но менее явен. Он не так очевиден, как первый. Первый, когда картины, то люди сходят, в конце концов, с ума. Второй, когда возбуждает себе вот это чувство. Чувство любви, восторга, благодати. Менее явен. Он редко оканчивается сумасшествием и самоубийством, в отличие от первого, но растлевает решительно и ум, и сердце. По производимому им состоянию ума отцы назвали его мнением. Есть и другое слово, очень интересное, не только мнение, а в более старом принятии – дмением. Правда, звучит здорово. Дмением. Он весь горит любовью к Богу. весь возбуждает в себе. Вот так, это вот второй вид. Видите, как строго осуждают его, его святые подвижники нашей Церкви. Как образы, так и возбуждение в себе этих чувств Иисус Христос возлюбленный. Оказывается, такая же дикая прелесть. В первом случае люди доходят до сумасшествия даже, когда сочиняют себе картины, потому что погружаются уже этот в мир своих фантазий, иллюзий. Как Катарина Сиенская, например, одна из толпов церкви католической, часами ходит по парку и разговаривает с Иисусом, читает вместе с ним часослов и так далее. Кончается тем, что вы помните, когда она уже с ним вообще не расстается, обнимает ее, прижимает ее, дает ей другое сердце. И после этого с ней происходят такие вещи, что просто диву даешься. Чем она занимается, эта Катарина Сиенская? Какая ее молитва? Это любезная и неотрывная молитва ее, этой Катарины. Вы думаете, молитва Иисусова, да? Какие наивные. «Сочетайся со мной», – это к Христу обращается, «сочетайся со мной браком в вере». Ах, вещь таем! О, Боже мой! Как Тереза, помните? Королю французскому после этого она пишет: «Творите волю Божию и мою». Ох, как замечательно! Как замечательно после этого всех подвигов. Папе Римскому пишет: «Ответьте на зов Святого Духа, к вам обращенный, кем ею». Вы слышите? До какой гордыни дойти? Ну, вы чувствуете, что здесь какая гордыня? Надеюсь, чувствуете. И Катарина Сиенская в Римско-католической церкви является учителем Церкви. Это высшая категория святость в католичестве. Учитель Церкви, ответьте на зов Святого Духа, обращенный к вам. Творите волю Божию и мою. Учитель Церкви. Я обращаю ваше внимание, друзья мои, вот где корень. Вот где принципиальные, самые страшные различия между католицизмом и православием. Здесь все догматическое учение католической церкви, в котором, кстати, скажу вам, я был поражен, когда соприкоснулся с этим, стал рассматривать. В католической церкви нет ни одного догмата, который не был бы искажен. Ни одного догмата. Все вероучительные истины, все учение о таинствах, все искажено. Они, вы знаете, пользуются тем, что люди этого не знают. Вот я сказал это, вы не знаете, о чем идет речь. И пользуются этим. И поэтому делают такие заявления, что просто, не знаю, расчет на невежество. Президент Папского совета по христианскому единству, который сейчас вот, кардинал Кох заявил, что для достижения полного единства с православием остается только одно – разрешить существующие между ними разногласия в отношении полномочий папы. И все. Вы слышите? Полномочий папы, как он будет, главой над всеми церквами или только римскими? И все. Больше никаких разногласий нет. Это на что же расчет? На невежество людей. Люди же не знают и не понимают вот этих жутких вещей, о которых я вам сейчас сказал. Это Тереза Маленькая, которая зачитала из Лизье, а Тереза Авильская, это XVI век, о которой католическая церковь учит так: удостоена двух титулов, соответственно, исключительному месту, занимаемому ей в истории духовного развития. Она реформатор Кармелии, это монастырь, местечко, и учитель церкви, непревзойденный по авторитету в богословии молитвы. Понятно? Кто такой? Тереза Великая. Чему научит? Ну, во-первых, маленькая деталь. Тереза, игуменья монастыря, любит петь и плясать под звуки бубна и кастаньет. Я дразню наших игуменей и говорю, как вы отстаете? Ой, вы умеете петь и плясать под звуки бубна и кастаньет? Что же вы так отстаете? Ведь не достигли еще святости ее. Христос говорит Терезе, слышите, ей. Они запросто уже обращаются со Христом, эти католические святые. И вот в одно из явлений он говорит ей: «С этого дня ты будешь моею супругою. Я отныне не только творец твой, но Бог и супруг». Не жених, не смешивайте. Не жених церковный, а супруг. И что с ней дальше в это время происходит, об этом я не буду говорить. Она заявляет душу, зовет возлюбленный, это Христа называет, зовет возлюбленный таким пронзительным свистом, что нельзя этого не услышать. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания. Как вам это нравится? Это великий учитель церкви. После Второго Ватиканского собора, который закончился в 1965 году, вы можете встретить мессы, мессы-литургию, мессы с джазом, мессы на кухне, мессы для детей с куклами и другими игрушками. Сейчас я читаю уже мессы, на котором присутствуют собаки. Собаки, да. Месса для собак. Проводится месса для дураков. Так называется? Да-да, месса для дураков. Причем самое любопытное, что это такое за месса для дураков? Одевают маски в прихожане, сам священник въезжает, уж не знаю, на чем он, под крики, звуки, шутки, хохот, смех. Священник своим клиром. Наполняется церковь этими всеми в масках людьми, стоит хохот, свист, смех. Подобные мероприятия, послушайте дальше, подобные мероприятия осуждаются католической церковью. Вы слышите? Осуждаются. Никто не запрещается, никто не извергается из сана. Никто не отлучается, а осуждается. Кот Васька – вор, кот Васька – плут. Помните басню Крылова? А Васька слушает да ест. Месса дураков – это что такое? Вы знаете, что это такое? Идет откровенная борьба с христианством, издевательство. Попробовали бы где-нибудь, найдите на Западе, чтобы совершили пятничное моление мусульман, также для дураков. Попробовали бы. И остались бы без головы. О, не смеют. Здесь все можно. Здесь все можно. А можно почему? Не только потому, что здесь без страха, но и по другой причине, что антихристианство, которое в Европе все время ужило, посмотрите, что творилось во время Великой Французской революции, во время Парижской коммуны, этих французских революций, германских, на что было направлено орудие разрушения и злобы? Христианство. Христианство. Вы слышите? Идет издевательство над Христом. Вы не представляете, не понимаете, что сатанисты не в переносном смысле, а в прямом, которые совершают сатанинские мессы и ненавидят христианство, что они захватывают все больше и больше в современном мире основных точек власти, управления, пропаганды, прессы и так далее. Издевательство идет по всему миру. Вы посмотрите, по всему миру идет издевательство. Требует убирания, убрать образа Христа, крест убрать, чтобы его не было. Всюду идет. Это просто ужасные вещи. Извращения моральные какие, которые христианство осуждает, они насаждаются насильно в школах. Германия, например, что происходит? Родители не пускают свою девочку в класс, потому что там будут уроки сексуального, так называемого, просвещения. Но закон повелевает, не имеют права. И родители, которые не допустят ребенка к этому, под суд. Слышите? Независимо от их религиозных убеждений, эти уроки должны посещать все. Уроки чего? Разврата. Запомните лозунг масонов – разнуздать, чтобы взнуздать. Понятно? Понятно? И вот это сейчас идет по всему миру. И смотрим в католической церкви. Там, где, кажется, папа должен был осудить немедленно, снять саны с этих людей. Такое издевательство, место для дураков. Нет. Католическая церковь осуждает этого. Ай-ай-ай, осуждает. Не делайте, голубчики, такого. Церковь называется, да? В результате сейчас все больше. Вот, например, в Аргентине уже откровенно собираются тысячи христиан, молодых аргентинцев, в частности, вот сообщение. В здании католической архиепископии Буэнос-Айреса, чтобы объявить ему об отказе от крещения. Слышите? От крещения. Крестили-то в детстве. Ничего не понимали. Можно во что угодно крестить. Хоть мусульманство, хоть синагогу, хоть буддизм, хоть христианство. Во что угодно. Ребенок. Вот, крестили. Тысячи собираются с лозунгами «Мы отказываемся от крещения». Нас не спросили, хотим мы этого или нет. И теперь считают нас членами церкви. Идет, в общем, кампания по всему миру борьбы именно с христианством как таковым. Оно сатанистам стоит, как говорят, поперек горла. Христос не дает покоя. Еще бы. Он есть этот образ Бога невидимого. Он – Бога человека воплощенный. Он призывает к очищению души от всякой грязи, а не господству над людьми. Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Так сказал Христос по отношению к апостолам. Вы слышите? Кстати, это один из важных моментов, по которым можете иногда духовника сразу какого-то оставить, немедленно, сразу, когда увидите, когда он начинает к вам относиться как к рабам. Благословляю, не благословляю, не поедете, поедете туда, сюда. И глупенькие с духовником обсуждают мирские вопросы, не духовные. Запомнили бы, духовник, то есть духовные вопросы. Нет, продать, купить, ехать, поступать, уходить. Вот что решают. Обращаются так, как древние греки обращались к оракулам. К оракулам. Так и здесь. Оракул говорит. Сейчас, что он сказал, это сказал Господь Бог. Игнатий Брянчанин насчет этого пишет очень отчетливо. Нет, мы спасаемся истиной, а не ложью. И потому Пимен Великий повелел немедленно разлучаться с духовником, общение с которым оказывается уже вредным, душевредным. А душевредность заключается не только в словах, которые говорит, а в самом поведении, в отношении. Не понимают. Люди ищут чего? Собственно, удовлетворение. А часто это удовлетворение достигается и тем, что да, вот я могу слушаться, и все в порядке. Все. Мне можно не думать и не говорить. Сам я не могу думать. Кто-то мне скажет, и все. А кто он этот, то скажет. Нас это не беспокоит. Есть слово «духовник», и все в порядке. И не подумают даже разобраться, можно ли так или нет. Кстати, вот то, что происходит да, сейчас в мире, вот еще одна иллюстрация. В Словении главой государственного отдела по делам религиозных общин, главой отдела, государственного отдела по делам религиозных общин был назначен открытый сатанист. Как вам это нравится? Открытый. Не тайный. Нет. Открытый сатанист. Неплохо? Ну, еще бы. Ура! Наша постепенно берет. Да. Ну, хорошо. В отношении протестантизма. Я уже сказал вам, что протестантизм это естественное порождение католицизма. Естественное. И это проявляется в очень многих, так сказать, фактах как вероучения, так и духовной жизни, которые там имеют место. Но протестантизм просто что сделал? Он довел до конца те лживые идеи духовной жизни, которые проповедует католицизм. Довел. Он сказал. Католики говорят, дважды два. И замолчали. Стыдно. А протестанты говорят, как? Четыре. Да. Картина вот именно вот такова. Что утверждает протестантизм? Вещи, которые, наверное, человека, незнакомого с ним, крайне удивят. Верующему, кто уверил, уверовал во Христа, принял христианство, запомните, и пока не поздно, переходите в протестантизм. Сейчас узнаете, почему. Верующему прощаются все прошлые грехи, все настоящие грехи, все будущие грехи. Понятно? Что вам еще нужно? Вы слышите, что еще нужно? Они решили вопрос, который всегда висел над головой верующих всех религий всего мира. Какой вопрос? Какой вопрос? Ну, вопрос, спасения. Пусть по-разному понимали, но спасение. И все знали, что надо исполнять. Что-то исполнять. Чтобы угодить Господу Богу. Понятно? Понятно. И вдруг, ура! Вели открытие всей человеческой эры. Нет. Достаточно поверить. И все. И у вас нет грехов. Причем, когда мы им говорим, вот так вот. У нас же диалога очень много было. Когда им говорят, как же вы учите так? Вы же признаете себя грешными или нет? Да, конечно, признаем грешными. Ну и как же, вы думаете? А очень просто. Очень просто. Как же? Христос своей праведностью, которую, кстати, они называют чужой праведностью, слышите? Христос своей праведностью закрывает наши грехи от Бога. И он их не видит. И мы спасаемся Его праведностью. Вспомните католическое учение о заслугах. У Христа их много. И Он своими заслугами оправдывает нас. Протестантизм постоянно учит об оправдании человека Христом верою. Веришь? Все. И чужая праведность скрывает от Бога все наши грехи. И мы остаемся. И вот тут, слышите, какой момент? Что такое спасение? Мы избавлены от наказания. Слышите, оказывается, благодаря праведности Христа мы избавляемся от наказания. Вот что такое спасение. Понятно? Понятно? От наказания. А то, что мы так и остаемся наполненными всеми грехами и всеми страстями, это никого не беспокоит. По этому поводу патриарх Сергий в этой своей работе, которую я вам назвал, учение, православное учение о спасении, пишет, какой ужас пойти в вечность, жить вечно и вечно грешить. Потому что страсти неисцеленные, они действуют в человеке, и он живет ими. То есть вечно грешить. Поэтому не удивляйтесь, когда вы услышите, например, вот такие-то вещи. Такие вещи. Послушайте. Я думаю, вам тоже очень понравится. Я думаю, вам уже понравилось, наверное, то, что грехи все прощают, даже будущее. И вот сейчас еще больше, думаю, вам понравится. Уже цитирую вам. Не каких-нибудь там авторитетные писания протестантские, а самого Лютера. Итак, читаю. «Душа совершенно не участвует в тех сладострастных делах, которым предается тело. Она ими нисколько не оскверняется». Ну, ура! Слушайте, ура! Но это же замечательно просто. Душа нисколько. Ешь, пей, веселись. Гуляй, все что угодно. Душа нисколько не оскверняется. Какая душа? Ну, верующий, конечно. Верующий, конечно. То, что Христос говорит, меня любит тот, кто исполняет заповеди, оставьте вы эту ерунду. Нисколько душа не оскверняется. Хорошо? Запомните. Он спрашивает свою жену, как ты думаешь, мы святы или нет? Жена его, он монах, он был монах, он Лютер, Лютер был монахом. И женился тоже он на монашке. Вот. Да. И вот он ее спрашивает, как ты думаешь, святы мы или нет? Святые мы, она еще сохраняя, помню, что говорили. Говорит, ну, конечно, мы грешные. Ответ – вот этот сатанизм папский. Грешные. Нет греха у верующего. Мы все святы верою. Причем вы посмотрели только в это время на его фигуру. Он весил пудов 10. Это килограмм 160. Такая махина. Бир тонны, как немцы говорят. То есть бочка, пивная бочка. Вот так. Мы все святы. Вот. Мы верою все святы. Я не знаю, какое нужно иметь сознание. Какое сознание можно иметь, чтобы такой человек был высшим авторитетом. Ведь во всех диалогах наших ведь ссылаются не на какого-нибудь там Афанасия или Василия Великих, или Пимена, или Сесоя, да ничего подобного. Лютер сказал. Символические книги, написанные в XVI веке, ими, так, Вот что они гласят. Вот вам большой катехиз, вот вам малый катехиз Лютера. Вы слышите, на что мы говорим? Полторы тысячи лет, что, церкви не было? Почему ссылаетесь на это? Мы не понимаем. Но она была едва приметна. Только Лютер, Божий человек, ее возродил. Вот кратко, что такое протестантизм. Мы спасаемся только верою. А что же является фундаментом для этой веры? Они отвечают – только Писание. Только Писание. Звучит, правда, неплохо? Ну как же? Разве не Писание является для нас основой всего вероучения? Мы тогда спрашиваем, ну а понимание этого Писания в чьих руках находится? Вот, например, вы считаете, что священство – это не таинство. Это просто ординация, выбор, назначение, и все. Это не таинство. Мы считаем это таинство. Кто же прав? На каком основании, вот вы утверждаете, на каком основании мы? У них нет, услышите, нет основания. Почему? Так сказал Лютер. Так сказал Меланхтон. Это что такое? Где же критерии к пониманию Писания? Я же вам говорил уже сейчас, смотрите, какие эти новые переводы. Скоро новое поколение на Западе уже не будет знать Евангелия как такового. Все переделывается. Переводится все наоборот. Вплоть до того, что даже вот эти вот несчастный гомосексуализм, так там все. Прямые слова апостола переделали так ловко, что, Боже мой, то есть не ловко, а грубо переделали. И с восторгом, например, я не буду приводить им, это так, с восторгом это одобряет этот перевод не кто-нибудь, а какой-нибудь архиепископ Кентерберийский. Да, это перевод современный. Он отвечает современной жизни, ее тенденциям. Скоро весь Новый Завет так переведут. И что будет? Какое идет извращение уже самого Писания, Священного Писания. И молодое поколение, которое проходит в школах, проходит же в школах Священное Писание, так, проходит, они читают, говорят, о, ничего, поехали, оказывается, ничего не надо. Живи, как хочешь. Что такое протестантизм? Это есть не что иное, как подгонка Священного Писания под потребности ветхого человека. То есть какого человека? Плотского, страстного. Чтобы ничто не мешало, протестантизм, протестантское учение таково, чтобы ничто не мешало нам жить, как мы хотим. Не затрагивало совершенно наших страстей. Ничего христианского не остается. Остаются только одни, так называемые, общечеловеческие моральные ценности. Какие? Не убивай, не кради. Уже прелюбодейство? Нет, это не подходит. Это уже не подходит. Да. Все. Не убей и не укради. Все остальное уже позволено. Всему найдено оправдание. Ну, еще одну иллюстрацию вам приведу в качестве того, чем дышит современный протестантизм. Есть великолепные просто, я бы сказал, ну, высказывания, которые отражают дух, вы знаете, и учение, чем заражен весь современный протестантизм, что он есть. Я приведу просто цитату из некой Глории Клоупленд, Коупленд, такой фамилия, да, который говорит, Иисус, говоря о Царстве Небесном, не имел в виду жизнь на небе. Он имел в виду реальное обладание обещанными благословениями, такими, как исцеление, процветание и мир на земле. Слышите? Оказывается, Царство Небесное, которое проповедовал Христос, Он не имел в виду жизнь на небе. Ура! Никакого неба нам не надо. Дай нам благо на земле, и больше ничего не надо нам. Теперь поняли, откуда материализм? Поняли, откуда атеизм? Поняли? Из недр западного христианства, который извратил до такой степени христианство, что уже другого никакого следствия быть и не могло. Не имел Иисус жизнь на небе, на земле мир, благоденствие и процветание. Красота какая! Она просто великолепна, эта женщина. Выразила то, что другие пытаются как-то такое, ну, знаете, словесами лукавствия, да, не так ясно показать. Ну вот, друзья мои, конечно, если услышат эту мою лекцию, конечно, западные христиане, они будут негодовать, потому что, может быть, я иногда допускаю слишком резкие выражения. Но за это я прошу прощения, потому что, на самом деле, я не хочу никого оскорблять. Но приходится глубоко сожалеть о том искажении христианства, которое произошло на Западе. Там уже христианство превращено в материализм. Материализм. И больше ничего. Это беда. А сами религиозные истины – это, знаете ли, как некая приправа к супчику. Они уж ничего не стоят, эти истины. Поэтому с такой силой там развивается неверие. С 90-го по 2005 год в Европе, например, было закрыто 65 протестантских и 68 католических храмов, закрыто, поскольку в них перестали ходить, и их превратили, как правило, превращали в рестораны и кафе, игровые дома. И это нисколько не удивительно. Когда нет духа, когда душа выходит из тела, то тело начинает гнить. Но ради чего все это вам говорю? Совсем не для того, чтобы похулить западное христианство. Это Бог с ними. Меня не это меня беспокоит, интересует. Совсем другое. Я сказал вам, никакой не только границы нет, никакого порога нет между западным христианством сейчас и православными церквами, территориями православных церквей. Вся эта информация, все эти идеи, сам весь дух этого материализма, дух, и скажу вам больше того, антихристов действительно дух, он проникает к нам, он заражает нас. И вся надежда только на то, сумеете ли вы, вот, молодое поколение, сумеете ли вы увидеть и противостать этому, или пойдете в ту же лодочку, по которой плывут уже многие. И тихо, и плавно качаясь, горе забудем, друзья. На вас, да, вы, сейчас я понимаю, вы думаете, ой, смешно, нас, кто, мы, чего. Нет-нет, учтите, от каждого из нас зависит, сохраним ли мы православие, сохраним ли эту трезвенность понимания христианской жизни, или тоже пустимся на этой лодочке мечтаний и грубого настоящего материализма.